Добрый вечер. Я рада всех приветствовать. И мы сегодня продолжаем разговор о деньгах. Ну, на самом деле, это очень интересно, потому что, скажем, если бы 20 лет назад я кому-то сказала, что больше всего вопросов и больше всего каких-то таких острых моментов будет связано с деньгами, почему мы, собственно говоря, этот цикл и начали с денег. Деньги до свадьбы, деньги после свадьбы, деньги на жизнь и так далее. На самом деле эта тема, она возникла не так давно. Может, потому что раньше, скажем так, у всех было меньше денег или как-то люди не зацикливались на этой проблеме. Но вот сейчас очень-очень-очень много вопросов сразу после вот того нашего предыдущего цикла, после предыдущих встреч, очень много вопросов пришло насчет денег, и многие люди говорят, что боятся вступать в брак, вот просто так вот прямыми словами, боятся вступать в брак еще из-за, так сказать, того, что боятся ответственности за обеспечение семьи, за то, чтобы было чем платить за квартиру, за то, чтобы было на что купить коляску младенцу и так далее, и так далее. И поэтому мы вот уже второй вечер, второй вторник говорим о деньгах, о силе денег и о безусловной слабости денег. И скажем, я вам скажу, что начиная этот разговор уже, так сказать, после свадьбы, утром проснулись и вступаем в жизнь, и уже надо магазин, надо оплату квартиры, надо куда-то съездить, ой, надо купить на транспорт, значит, какой-то проездной билет или заправить машину. В общем, все это деньги, 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 деньги. Получается так, что раньше мы говорили, есть он, она и Всевышний. А сейчас какая-то такая странная тенденция. Есть он, она, деньги, и Всевышний либо выручит, либо нет, либо прикроет, либо нет. И нету в этом уверенности. Это просто какая-то такая совершенно новая тема. И я вам скажу, что у меня недавно был один такой шедух. Значит, это религиозные семьи. Семья мальчика, семья девочки, и, значит, семья мальчика запросила серьезную сумму, потому что, так сказать, детям надо купить квартиру, и это, так сказать, ждут девочку с приданым. Семья мальчика запросила 500 тысяч шекелей, а семья девочки сказала, что они могут помочь, значит, молодой семье в том, на первый взнос, в том, чтобы, так сказать, потом уже возьмут машканту, ипотеку и так далее, но вот у них больше 300 нету, невозможно набрать. И так уже взяли во всех банках, гмахах и так далее. И что я вам скажу? Значит, уже вот-вот-вот была уже назначена встреча. И уже, так сказать, даже проверен был анализ Дор Йешарим, такой вот генетический анализ на не дай бог, чтобы не было никаких в перспективе опасений, каких-то вот таких заболеваний, которые можно проверить заранее, чтобы исключить. И все уже вот-вот, и подходит, и так далее, и все сорвалось. И все сорвалось, потому что значит, там 500, а здесь 300, даже 350 они уже были готовы дать. И вот уже там еще какой-то дядя согласился одолжить. Вот, но 150 тысяч, и все, так сказать, шедух, как это говорится у нас, ярад. Вот эта тема была снята. И для меня это, может, я из другого века, я не знаю, для меня это удивительно совершенно. Но я хочу вам привести слова той мамы, у которой, значит, не хватило всего каких-нибудь 150 тысяч. Она сказала, очень, так сказать, умная и милая женщина, она сказала, понимаете, их можно понять. Их можно понять и оправдать. У них это первый шидух, и это их первый ребенок. И поэтому они, так сказать, подходят к этому, то, что называется у нас дерехатева. То есть так, что вот как это, значит, есть деньги, будет квартира, нет денег, не будет квартира. Есть деньги, значит, мальчик сможет больше учиться и больше, так сказать, уделять внимание Торе, а не сразу, так сказать, погони за пропитанием, что-то еще другое искать. Это на самом деле, это все дерехатева, она говорит, я могу их понять. Но я уже седьмого ребенка, так сказать, выдаю замуж, женю выдаю замуж. И мне понятно, что когда речь идет о шидухах, нет дерехатева. Когда речь идет о том, как семья выживает, и как семья живет, и как семья медпатахат, как семья развивается, раскрывается, становится счастливой и так далее, здесь нет дерехатева. Здесь какие-то другие силы вступают в работу, и получается, у нас есть такое, что нельзя рассчитывать на НЭС, и нельзя рассчитывать, не знаю, как можно, нельзя, но я эти НЭСИМ вижу постоянно. И недавно мне моя дочь рассказала, она читала какую-то статью, в которой человек сказал, ну, скажите мне, кто из тех бахурим, которые получили в приданое 800 тысяч, учатся на 400 тысяч лучше, чем те, которые получили в приданое 400 тысяч и так далее. Это израильские, конечно, такие фишки, которые, от которых можно просто об этом говорить долго-долго, ничего мы здесь не сделаем, ничего мы не поправим. И, в общем, я хотела вам сказать, что даже вот такое очень, так сказать, очень духовные семьи, очень красивые семьи и так далее, все равно начинаются деньги, деньги, деньги. Теперь хорошо. Мы говорим сейчас о Баалей Тшува. Значит, ребята, которые подходят вот к моменту свадьбы, сразу свадьбу перепрыгиваем, потому что на самом деле сейчас свадьба, я повторяю то, что я сказала в прошлый раз, свадьба, на свадьбе можно хорошо сэкономить, поехать в замечательное свадебное путешествие, получить все удовольствия этой жизни, и это благодаря короне. То есть корона, кроме всяких неприятностей и невзгод и неудобств в жизни, она принесла нам еще и какие-то приятные вещи. Скажем, завтра у меня будет Безрат Ашем. Я остановилась, я, кажется, писала это. Было у меня в корону 7 свадеб. Значит, вот завтра будет 8-й ворд. Молодые приезжают ко мне, мы с ними, так сказать, отметим лехаим, скажем, за жизнь, за красивую жизнь, за красивую семью, за замечательное будущее и так далее. Вот, и дальше, так сказать, очень узкий круг близких, семья, несколько друзей, и остается какая-то сумма серьезная молодым, потому что, так сказать, молодые как только обручаются, как это получается, не знаю, но им на голову все время падают какие-то деньги. Опять-таки, объяснить логически не смогу. Подписаться, что я это видела, вижу, Безрат Ашем буду видеть еще много-много лет впереди, эти несим чудеса с деньгами, подпишусь запросто, не глядя, потому что это вот так оно и есть. Смотрите, когда у нас были свадьбы до коронного периода, это, конечно, это целое мероприятие. Если особенно это была еще свадьба представителей сефардской общины, если это была свадьба горских евреев, грузинских евреев и так далее, то эта свадьба была должна была быть очень, так сказать, красивой, шикарной, необыкновенно щедрой и так далее. А потом молодые шли жить в малюсенькую съемную квартирку и выплачивать долги. Если это хилонимные свадьбы, там в гости оплачивают свое место. Это тоже, конечно, еще удовольствие. То есть идем на свадьбу, с детьми пойти на свадьбу уже невозможно, потому что на двоих ты заплати по 250 шекелей за порцию. Это уже, так сказать, ты должен принести в конверте. А если ты берешь еще детей, это, так сказать, половина зарплаты на одну свадьбу. Поэтому, значит, а в Израиле это так принято. В Израиле так принято, что если эта свадьба менее религиозная, просто, значит, молодые родители там снимают зал и так далее, а каждый гость приходит и вкладывает в конверт приблизительную стоимость своей порции. И вот так делаются вот эти такие роскошные свадьбы. На религиозных свадьбах все не так, все совсем не так. Во-первых, они и скромнее делаются, и, во-вторых, и денег таких нету в религиозных семьях. Религиозные семьи намного скромнее могут себе позволить. И кроме того, мы понимаем, что мазальтов, как духовная составляющая, мазальтов уже обеспечит им. Мы понимаем, что сначала идея была, потом материя. Да? И мы, слава Богу, понимаем, придут люди, чем больше людей скажут, мазальтов, будьте счастливы, чтобы у вас все было, чтобы вы были, так сказать, чтобы было как можно меньше проблем, как можно больше радости и так далее. Вот это все, эти все мазальтовы, они концентрируются, и тем самым вы делаете базу для даже материального, не только духовного, составляющего этой семьи. И потом откуда-то появляется стиральная машина, сушильная машина, ой, новый холодильник подарили и так далее, и так далее, и так далее. Откуда? Вот от тех самых мазальтовов. Поэтому в религиозном мире нет такого, что надо, так сказать, заплатить за свое место. Кто-то придет, принесет подарок, кто-то положит деньги, кто-то скажет просто мазальтов. И тоже и всем будут рады, и гости придут для того, чтобы веселить жениха и невесту. Я на прошлом уроке для женщин я вспоминала такую ситуацию, как когда-то я оказалась на свадьбе нерелигиозной, но это была моя ученица, и вот так, значит, я считала, что обязательно я должна ее поддержать. Это, так сказать, молодые ушли, все было поначалу, все было нормально, она была в шубке, и, так сказать, была хупа, и раввин, все нормально, замечательно. Вот, и они ушли в хедер эхуд. И мы так решили, что так как там с точки зрения кашрута не совсем было то, что было для нас приемлемо, мы сейчас встретим их по дороге из хедер эхуд, мы подождем там эти 15-20 минут, значит, еще раз с ней расцелуемся и, так сказать, будем все хорошее мы пожелали и можем уйти. И вот мы ждем. И она выходит, они вдвоем. И получается так, обычно, когда это наши свадьбы, уай, все ждут молодых, и поют им под дверью, и ведут их в зал, и так далее. А здесь совершенно другое. И тогда это меня, сейчас я уже видела такие свадьбы, а тогда это меня ужасно поразило. То есть все гости заняты собой, едой, своими встречами, обсуждением своих нарядов и так далее. То есть все гости в зале. Молодые появились из хедер эхуд, из комнаты уединения вдвоем, а она еще постаралась, так сказать, стать максимально красивой, то есть снять эту шубку и, так сказать, предстать во всей красоте своего некошерного платья, которое еще очень даже надо уметь носить, чтобы это было красиво, а там холодно, а кожа синеет. И ни один человек не вскочил с места, чтобы подойти к ним, чтобы поздравить, чтобы скорее забрать их там и куда-то на танцы, чтобы все это сделать весело. Они стояли себе какие-то потерянные, не знали, что им делать. Зал жил своей жизнью, и вот это мне запомнилось просто. Давно это было, и я себе представила, боже мой, зачем приходят на свадьбу друзья, на наши свадьбы. Пусть это будет не такая шикарная свадьба, но там все все силы, все эмоции, весь душевный трепет идут на то, чтобы молодым в этот день было хорошо. В этот день молодым не дадут на секундочку одну, как это они одни, потерянные и так далее. Их растормошат, их расцелуют, их поднимут на столе, на плечи, их будут забрасывать конфетами, и они в свою очередь будут бросать конфеты. Они будут в центре внимания, они запомнят этот день навсегда. Но это, так сказать, это просто лирическое отступление, чтобы не все у нас было так скучно и про деньги. Итак, значит, молодые, значит, ну, кто-то после свадьбы по-разному, очень по-разному бывает. Кто-то после свадьбы быстренько переодеваются из свадебных платьев и едут погулять. Такое тоже бывает. Или, например, начинают рассматривать подарки, такое тоже бывает. Или очень увлекательно считать деньги, которые подарили. Ну, так сказать, кто чем занимается, и, так сказать, это уже интимная сфера, которой мы не касаемся. Но на следующий день, так сказать, да, надо уже смотреть на жизнь, на ее реалии, и вот тут начинаются вопросы. Значит, хорошо бы, очень хорошо бы узнать свою будущую невесту, дорогие мальчики, и ее отношение к деньгам до свадьбы. И сравнить со своим отношением к деньгам. У меня был один знакомый, который говорил: я страшный жмот. Я не могу вынуть из кармана деньги. То есть, когда в классе собирали деньги на подарок учительнице, я давал последним. Вот так у меня это было в генах. Слава Богу, к моменту свадьбы некоторая привычка давать цдаку, такая наша израильская привычка, когда тебе 10 раз в день постучат в дверь и так далее, она уже, так сказать, вырабатывает какое-то, ну, более, скажем так, легкое отношение к деньгам. Но, в принципе, конечно, немножечко надо сравнить. Бывают, люди все разные, понятно. И кто окажется ревнителем продуманной экономической политики в семье, муж или жена, очень индивидуально. Иногда бывает так, что жена, человек такой прижимистый, и говорит: зачем нам нужна новая сковородка, когда старая, она еще и лучше жарит. Вот. А иногда муж говорит: дорогая, ну давай сэкономим вот на том, другом, третьем. И приводит какие-то доводы логичные, но жене это очень и очень трудно переварить. Опять-таки, кто пришел из какой семьи. Есть семьи более обеспеченные, это совершенно не значит, что там члены этой семьи будут более щедрыми, абсолютно. Я знала многих богатых людей, которые, я вам расскажу один момент. Когда-то по поводу шедуха я встречалась с каким-то очень-очень сильно взрослым человеком, вот мягко скажем, ну в каком-то кафе, что-то такое израильском. И мы с ним, я пришла немножко до него, и я взяла себе такой там здоровый напиток. То есть, когда он пришел, я уже там была посередине телефонов, напитка и так далее. Мы с ним поговорили. Да, и я уже заплатила. Я сразу взяла и сразу заплатила, чтобы скорее потом у меня еще были какие-то планы. Вот, мы с ним поговорили, после этого, ну, так сказать, у него больше дел не было здесь и у меня, и мы вместе вышли, за мной должен был заехать муж, и я все равно, так сказать, должна была выйти, это было на конфейне Шарим в Иерусалиме. И мы вышли вместе. Он не сделал попытки заплатить, хотя он не знал, я заплатила или не заплатила. Тоф, я посмотрела на это, проехали. Выходим, и тут он мне говорит: ой, вы знаете, я прилетел вчера, он американец, конечно же, я прилетел вчера, и у меня получилось так, что зарядное устройство, вот что-то такое, какая-то мелочь не подошла. И вот как-то мне вот, вот магазин электроники, вот вы разрешите, мы зайдем. И я говорю: хорошо, нет проблем, мы еще что-то не договорили. И так мы вместе с ним зашли в этот магазин электроники. И там оказалось, что, значит, этого зарядного устройства, одного, которое было ему нужно, которое, не знаю, стоило 3 копейки, одного его нет. А есть их в комплекте 3, и они стоят 20 шекелей. Он страшно возмутился. И он сказал: как это так? Почему вы мне не можете продать вот то, что нужно конкретно мне, за 5 шекелей, а не за 20? А продавец сказал: а у меня это идет в комплекте, я потом всю эту коробочку, она у меня уже, я не могу. Я вот хотите, возьмите за 20, там как раз есть то, что вам нужно. Что вы думаете, он сделал? Он сказал: нет, я поищу другой магазин, и вышел из магазина. Понимаете, для меня это было шоком. Он был богатый-пребогатый человек. Он был вхож чуть ли не с Трампом на дружеской ноге и так далее. Это было еще до того, как Трамп стал президентом, но, так сказать, и он, что я бы сделала, и что сделали, я уверена, там, не знаю, половина из вас или все, ой, боже мой, еще бегать, искать, ну, пусть будут эти 20 шекелей, только уже скорее домой прийти и подзарядить все это. Вот. Поэтому богатство и щедрость – это абсолютно не синонимы. Абсолютно не синонимы. Так вот, надо смотреть на девчонок, с которыми вы выходите, и девочкам я говорю то же самое. То же самое. Смотрите, будет ли вам комфортно с человеком, с которым вы зашли в магазин купить воды, и он, значит, вместо того, чтобы красивым жестом там спросить тебя, вот что ты хочешь, он постоял у витрины, повыбирал самое дешевое, значит, заплатил и победно тебе еще сказал: подержи, пока я пересчитаю, значит, вот эти там 2 шекеля, 3 шекеля, 4 и так далее. Будет ли тебе комфортно с этим человеком? То есть, конечно, ребята, я вас призываю заранее знать, на что вы идете, и заранее сопоставить свое отношение к деньгам, свое отношение, кто-то скажет, бережливость, а кто-то скажет скупость. Кто-то скажет щедрость, а кто-то скажет расточительность. Понимаете, надо как-то это сделать какую-то атому, какую-то, чтобы быть, понимать друг друга в этом, быть как-то вот похожими в этом. Это обязательно нужно. Теперь, если оба, так сказать, в счастливом, так сказать, состоянии, безрассудно там, пошли в Икею, но купили там, я не знаю, какую-то ерунду, которая потом половина не пригодилась, половина вообще не влезла в их квартиру и так далее, но если они оба относятся к этому с улыбкой, и это не помешало ему их хорошему настроению, на здоровье. Безрат Ашем, Бог поможет и даст им в следующий раз, и они будут уже, так сказать, мудрее и уже измерят сантиметры своей кухни. Но если это будет так, что значит, ой, давай купим, а он потом 2 недели будет нудить, вот видишь, вот ты меня вынудила это купить, а это совершенно было неправильно, а это совершенно надо было сделать так и так и так и так, это тяжело, ребята, это тяжело. Я вчера разговаривала с одной женщиной. у нее с мужчиной, с молодым человеком идет разговор уже о, так сказать, свадьбе. Он, так сказать, он как бы уже решил, что он ей делает предложение, но он не хочет сделать предложение, пока он не 100% уверен в том, что она это предложение примет, а она в страшной растерянности. Потому что, например, он ей говорит: а какое ты хочешь кольцо? Какое ты любишь кольцо? И она показывает ему там: ой, вот смотри, вот это красиво, это. И он говорит ей в лицо: ой, а подешевле ничего ты не можешь придумать. Понимаете, какое у нее после этого настроение? Она бы, наверное, могла придумать подешевле. И, наверное, его достоинства, они перекрывают вот эту, как он потом сказал, неудачную шутку. Потому что он увидел ее, так сказать, такое шоковое состояние. Вот. И она прекрасно понимает его материальное положение. Она не, так сказать, не строит себе иллюзий. Но надо как-то, в общем, понимать и рассчитывать, и думать, и стараться делать так, чтобы не деньги руководили вами, не денежный вопрос, чтобы вы не говорили, как один мальчик сказал: я сначала должен, так сказать, не один мальчик, а полно мальчиков, мужчин, и говорят: я сначала должен обезопасить себя, так сказать, в материальной сфере, я должен хорошую работу найти, купить квартиру и так далее, потом я буду искать себе жену. И вот так сидят, и уже квартира есть, и машина есть, и вторая машина есть, и квартира, а жены все нет и нет. Поэтому, конечно, в иерархии ценностей не надо сидеть и ждать, пока я разбогатею, тогда я, вот кто-то на прошлом уроке, в конце прошлого урока спросил: значит, вот через год я буду иметь деньги на свадьбу, считаете ли вы, что мне надо подождать год? И на это я ответила, что лучше займите деньги эти сейчас, если вы уверены, что вам будет чем отдать, женитесь, и, так сказать, потом оно должно без раташем рассосаться. Но тут же я хочу сказать еще об одном вопросе. Это все мы говорим пока что, мы еще не начали жить. Это пока все у нас еще свадьба, перед свадьбой, после свадьбы. Значит, есть такие ситуации, когда люди взрослые и уже не родители отвечают за нас, а мы сами. И бывают такие ситуации, когда, значит, опять-таки у меня был не так давно шедух, и мальчик, честно, мальчик был не взрослый, но он успел наделать долгов. Вот так получилось. Он был такой очень настроенный на быстрое обогащение молодой человек. 18 лет вступил в какой-то бизнес, что-то не получилось. Бизнес этот разорился, пошатрегель, в общем, не знаю что, насколько он был серьезный, но, короче говоря, к возрасту 22 лет этот мальчик перед шедухами оказался должен 100 тысяч шекелей. Это в Израиле, шекели. Значит, он честно сказал об этом девочке на второй встрече. Мне он об этом не сказал, забыл. Забыл, не подумал, что это важный вопрос, но, как честный парень, решил сказать об этом девушке. Значит, девушка, естественно, тут же сказала маме. Мама, естественно, тут же позвонила мне. Я понятия не имею. Я говорю: хорошо, я узнаю, я не слышала, он мне ничего такого не говорил. Значит, что я узнаю? Да, он мальчик мне все честно рассказывает. Значит, нужно было сейчас у него, что у него осталось? У него осталось выплатить банку 50 тысяч. И так как родители его тогда прикрыли, помогли и так далее, 50 тысяч он считает своим долгом выплатить родителям. Ну, несмотря на то, что он считает, что они живут нелегко и достаточно честно, порядочно с его стороны. То есть он хороший хороший показал медот, хорошие свойства души. Но что получилось? Да, и я ему говорю, а как ты будешь выплачивать и строить семью? И все-таки это 100 тысяч шекелей, это достаточно большая сумма. Он говорит, я все рассчитал. И он, да, по-взрослому мне говорит, что он устраивается на работу в такое государственное место и так далее, в котором зарплата его будет 9 тысяч шекелей в месяц. Значит, из них 2 тысячи он будет отдавать, в течение 5 лет он расплатится с долгами, а на 7 тысяч он посчитал, что, так сказать, маленькую квартирку и какое-то, так сказать, необходимое пропитание и так далее, это для молодой семьи возможная сумма. Ну, а если еще и жена поможет, так и вообще хорошо. То есть достаточно парень логично рассуждал, достаточно логично, достаточно, так сказать, правильно. Но он уже успел испугать семью. И уже девочка, значит, между ним, он ей очень нравился. Они очень нравились друг другу. Он ей очень понравился. Он красавчик такой, мальчик очень симпатичный, приятный, и все. Девочка уже сразу проявила нерешительность. Он, у него, так сказать, тоже настроение погасло, и шедух сам по себе как-то, так сказать, все, уплыл и не получился. Или другой пример. Другой пример, когда перед свадьбой взрослый человек, уже после, так сказать, предыдущей жизни, развода детей, сказал, будущей невесте сказал о том, что у него есть долги. Но она очень, так сказать, на волне чувств, и его, так сказать, такой вот он, такой милый, приятный, теплый, необыкновенный, а как-то, ну, долги выплатим, что там. Она даже не спросила, сколько. Она ничего не узнала. И что получилось? Получилось, что следующие 7 лет были достаточно трудными в материальном плане. То есть он платил алименты, он выплачивал долги, а слава богу, дети рождались, очаровательные дети. Первый, второй, третий, четвертый, знаете, на первый, второй рассчитаясь, там надо было рассчитываться. И слава богу, семья состоялась, семья хорошая, теплая, мужу и жене есть о чем говорить, есть о чем молчать вместе, что еще важнее, есть о чем смеяться, о чем грустить. Все, слава богу, семья, нормальная, хорошая, настоящая семья. Но, может быть, если бы она была к этому, так сказать, более подготовлена, я не говорю, что она отказалась бы от этого брака и от своей половинки души, но это был бы уже какой-то подготовленный момент, и они бы уже вдвоем думали, как нам из этой ситуации вылезти, как нам вот из этой ситуации побороться и, так сказать, с наименьшими потерями это пережить. Это вот все то, что я говорила, это пока что, значит, околосвадебные моменты. А дальше жизнь есть жизнь. Жизнь есть жизнь. И к большому сожалению, столкновения, они тоже часто происходят по материальным вопросам. Столкновения из-за денег. Сразу вам скажу, значит, есть в квартире обязательно, в квартире полной радости, счастья, смеха и детей, есть такая комната, которая называется Хедерорим, комната родителей. Комната родителей – это, значит, комната родителей – это для родителей, и дверь, так сказать, в комнату родителей – это там родители могут переодеться, родители там будут не просто мамой и папой, родители будут там влюбленными друг в друга мужем и женой и так далее. И комната Лорим, родителей, еще место для одной важной вещи. Для разговоров родителей о деньгах. Пожалуйста, разговор. Когда-то я вам говорила, на какой-то из бесед, что если, так сказать, есть какие-то друзья с какими-то, я знаю, там неприличными анекдотами и шутками, и тем, что вы не хотели бы, чтобы слышали дети, и как в нашей той жизни, мы помним из той жизни, из жизни наших, так сказать, соседей, родственников и так далее. Ой, дядя Петя пришел, так, Сашенька, выйди из комнаты, и дядя Петя рассказывает какой-то скабрезный анекдот, и все хохочут, и ребеночек думает, что там такое интересное. И когда-то я сказала, что такой ситуации в доме не должно быть в принципе. То есть все, что говорит, что в принципе может говориться дома, может говориться для всех. А если есть темы, о которых говорить нельзя, значит, при детях, значит, они не должны быть вообще. Но есть тема, деньги, о которой, да, конечно, мы много говорим, и тут жизнь есть жизнь, по-другому это невозможно. Дай Бог меньше говорить об этом, но понятно, что есть выплаты, есть машканты, есть долги, есть твои возможности дать кому-то в долг. Есть это, да, это тема в жизни, это тема. Но, пожалуйста, когда вы станете папами, дорогие папы, сделайте так, чтобы эта тема обсуждалась с мамами, с вашими женами только при закрытых дверях в вашей спальне. Так же, как все ваши, так сказать, интимные всякие другие моменты. Почему? Не нужно, чтобы ребенок ощущал деньги как движущую силу, так сказать, движущую силу жизни. Не нужно. Не нужно. Понятно, что, ой, мам, я хочу там такую кофточку. Ну, знаешь что, давай отложим, или давай сходим в другой магазин, может, в другом магазине она есть подешевле. Это нормально. Это как бы наша жизнь, это нормально. Но такие умножения разговоров о деньгах, это нездоровое явление, и не нужно, чтобы дети при этом присутствовали. Потому что, к большому сожалению, иногда отсутствие денег или ощущение, даже я так скажу, ощущение отсутствия или недостатка денег, оно приводит и, не дай бог, к тому, что разводятся папы с мамами, и не дай бог, оно приводит к тому, что разбегаются дети. Иногда разбегаются очень даже, так сказать, полукошерно. То есть, я останусь на полдня в ешиве, но на полдня я не могу, так сказать, не могу сидеть на вашей шее, и поэтому я пойду поработать, чтобы иметь свои деньги. А своих денег всегда не хватает. Всегда не хватает. И вот уже девочка идет, оставляет семинар, идет в магазин. Мальчик идет торговать телефонами. И я вам скажу, я не знаю, становятся ли они богаче и делает ли это им, так сказать, хорошо на душе и какую-то дает уверенность в жизни, я очень в этом не уверена, но то, что это делает им большие проблемы потом в их шедухах и в их следующей жизни, это абсолютно точно. Это точно. Поэтому очень, так сказать, осторожными будьте со своими детьми. В перспективе я сразу уже перепрыгнула, вот она свадьба, и вот уже дети. Но я хочу сказать, что эти темы лучше только вот вдвоем с женой, не при родителях, не при детях, не при приятеле, не при ее подружке, не при соседке. Это ваша тема, и вы должны вместе решить, вы хотите на это потратить деньги или нет. Решить вместе. Или она скажет тебе, нет, знаешь что, я пока обойдусь. А вы скажете, нет, а мне приятно, мне очень хочется, чтобы ты себе это купила. И это получится, да, это будет разговор о деньгах. Но на самом деле это будет разговор о любви. И деньги нам в этой ситуации, они могут сослужить хорошую службу. Они тоже будут материалом для разговора о любви. У нас гуляла такая история. Я не помню, кто это, кто-то из детей мне рассказал, как его соученик, мне кажется, пришел к Рош Ешива, один из его друзей, посоветоваться. Молодые переживали такой тяжелый период в жизни, то есть их погнали с дешевой квартиры, они вынуждены были, там очень было сложно, там наложилось, они должны были и за ту квартиру платить, и за эту. И, в общем, короче говоря, один месяц получился такой сложный, и парень пришел посоветоваться к своему раввину, посоветоваться, к Рош Ешива, я не помню. Он сказал, что со времени свадьбы я в определенном магазине всегда, как-то так мне показали этот магазин, потом оказалось, что я ничего в этом особенно не понимал, потом оказалось, что это очень дорогой магазин цветочный, я всегда приносил своей жене к шаббату такие необыкновенные красивые цветы. И как бы поначалу это не было проблемой, у нас были деньги еще от свадьбы, и там я чуть-чуть подрабатывал. И все это было. А потом вот у нас такая какая-то страница в жизни пошла, что нам стало немножко сложно, вот, материально. И жена мне сказала, она очень хорошая, она такая очень, у нас очень хорошие отношения, и она такая замечательная, и вообще такой, как моя жена, нет на свете. И она мне сказала, что ты знаешь, не надо, давай, обойдемся без цветов, может быть, что-то что-то придумаем. И вот он пришел посоветоваться, и его раввин сказал, нет, дорогой, ты выкручивайся, поищи, может быть, как-то ты сумеешь, кто-то тебе поможет, если это какой-то период, ты сам говоришь о том, что это вот просто накладка такая месяц на месяц, но она не должна прекращать получать от тебя цветы. А мальчик говорит, да, но она сама сказала, что как бы ей это не важно, и чтобы я не обращал внимания на это, и ничего страшного. И раввин ему сказал, он сказал, нет, ты меня не понял, эти цветы нужны не ей, эти цветы нужны тебе. Ты должен увидеть в ее глазах отблеск от красоты этих цветов. И это такой достаточно важный момент. И деньги, это может быть на самом деле темой давай мы купим тебе. Это любовь и это ощущение вот того самого, что такое агава. Вот это дать, которое обязательно должно присутствовать в жизни. Ваша жена должна чувствовать, что вы готовы бросить к ее ногам весь мир. Какие-то деньги, Господи. Конечно, бывает так, что благодаря тому, что ребята умеют сэкономить, умеют... Вот сейчас я знаю, что есть такая программа, в которую и религиозные люди вошли, тоже есть программа, есть такая амута, социальная амута, которая помогает людям. Если кому-то это будет нужно, я даже могу дать координаты этой амуты семьям, не одиночкам, семьям помогает как-то выкрутиться, в, так сказать, уважительно, мехубат, выкрутиться из, каких-то денежных проблем, в которые они вошли. То есть это возможно. И, конечно, я не призываю вас, давайте все, выкинем все деньги, а Бог нам все это накидает опять на голову, все. Понятно, нет. Понятно, нет. И жизнь есть жизнь, и, конечно, нужно посчитать и рассчитать и так далее, но чтобы это не было в ущерб каким-то чувствам, чтобы это не было в ущерб каким-то движениям души, которые могут быть поддержаны вот этой вот копейкой, которая у вас есть. Теперь, смотрите, конечно, мы вошли в минус, ты виноват, я виновата, почему, как, что. У меня был когда-то шидух, они живут нормально, у них уже взрослые дети. Мне позвонил муж и сказал, я больше не могу, я не знаю, что мне делать. А знаете, когда мне давно не звонят, я думаю, ну, все хорошо, слава Богу. Если вдруг звонят, я сразу думаю, ой, что такое? И это вот был такой звонок, такой тревожный звонок. И не часто у меня такие звонки. У меня обычно звонок или у нас 5 лет свадьбы, мазальтов, у нас 10 лет, у нас это, у нас то. Чаще такие, слава Богу. Но вот тот был вот звонок такой, тяжелый звонок. Он говорит, вы знаете, я не выдерживаю, я больше не могу. Я работаю день и ночь. Я работаю и работаю. Он Соферстам, он писал Мезузы, очень-очень много писал Сефер Тора. И он говорит, у меня уже спина болит. И она этого не понимает. Она... Идет, вдруг я вижу, что у нас самые дорогие игрушки, которые только-только появляются в Израиле, откуда-то, из Японии, не знаю, там, не Китай какой-нибудь, а вот по самому высшему стандарту вдруг у нас дома эта игрушка, домики какие-то невообразимые. Это когда дети были маленькие еще, я говорю, дети уже сейчас выросли, слава Богу. Вот, я ей звоню. И говорю, слушай, дорогая, ты чего? Ты чего делаешь? Он работает. А ты без того, чтобы посоветоваться с ним, покупаешь ребенку железную дорогу за 2000 шекелей? Я говорю, это как-то совершенно не по-человечески. Это ты его подводишь, он же должен, в доме должно быть мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и так далее. Это обязательно. Да, детей надо кормить. Но без железной дороги за 2000 шекелей, мне кажется, можно обойтись. Вы знаете, что она мне сказала? Она мне сказала, понимаете, я выросла в детдоме. И когда я видела у кого-то из детей на улице, в парке, там на качелях, каруселях, я видела какие-то красивые игрушки. Я смотрела на это с такой завистью, что я себе пообещала, что если у меня будут дети, это она еще говорила слово «если», она не была религиозная, что если у меня будут дети, у них будут самые лучшие игрушки на свете. И они будут самыми счастливыми детьми. На самом деле дети у них хорошие. И я, конечно, с ней поговорила. Я поговорила с ними обоими. Мы договорились, что в следующий раз, что они сделают так, что они раз в месяц будут ходить вот в этот игрушечный магазин вдвоем. И они будут смотреть, что по их возможностям, и покупать вдвоем, и советоваться, и думать. То есть, конечно, можно сделать какие-то пути устранения вот этих вот острых моментов. Да, можно сделать. Например, в поисках путей сохранения шломбайта при каких-то финансовых столкновениях можно сделать даже такой жесткий момент. Конечно, всегда у нас муж и жена, общий счет, оба вписаны в счет, и, так сказать, у нее карточка, у него карточка, или счет на него, и он ей дает эту карточку, и она идет в магазин, и ой, это здорово, и это надо, и это хорошо. Потом вдруг оказывается, что, не дай бог, счет арестовывается, еще какие-то такие страшилки. К сожалению, такое бывает. К сожалению, такое бывает. Поэтому я сразу же скажу вам, как сурово, но возможно подстелить соломку, чтобы не упасть. Это, конечно, крайний случай. И это в крайней ситуации денежного несовпадения. То есть для этого, если, так сказать, все договорились, вместе идем покупаем игрушечки, вместе идем покупаем петрушечку, вместе идем покупаем там, эцедер, договорились. Бывают случаи какого-то крайнего несовпадения, так что семья должна распасться? Нет. Есть жесткие, но способы сохранения семьи. Например, открывается второй счет, и, так сказать, можно это сделать, да, даже три счета могут быть у семьи, или делается так, или открывается еще один счет, или просто есть в семье какая-то, так сказать, банка, откуда деньги, деньги из банки. Так вот, какая-то банка, в которую семья складывает, откуда эти деньги, может быть, он работает, она работает, может быть, приходят какие-то алименты на прежних детей, может быть, еще какие-то. Вот сейчас Натаньяу распорядился 750 шекелей, по 500 шекелей и так далее. Значит, кладутся деньги на необходимые какие-то вещи, то есть оплата квартиры, чтобы это было железно, чтобы не нужно было нервничать и так сказать, перезанимать у кого-то. Коммунальные платежи, примерная сумма. И, скажем, транспорт и еда. Да? Ну, вот такие вещи, без которых без транспорта на работу не поедешь. Вот. И, так сказать, еда, какой-то необходимый минимум. Вот это общее. Дальше. От того, что остается, значит, сумма делится пополам. Ей, так сказать, на ее неожиданные какие-то желания и ему тоже на его какие-то вещи, которые ей кажутся не столь важными. А для него они, да, важны. Так мы уходим от столкновения. Она собрала какую-то сумму, может быть, она, значит, там 5 раз в месяц сходила и купила себе там косметику или ребеночку что-то, так далее, так далее. Вот хочется, и есть у меня на это. А он пошел и купил себе какую-то книжку, она считала бы, что можно вполне, так сказать, взять у товарища или в библиотеке, или еще где-то, а он хотел иметь ее у себя дома, так сказать. Или пойти на футбольный матч с другом. Вот с другом пойти на футбольный матч, например, и вот такой у него есть, так сказать, хочет он так себя побаловать, да, так это не входит ни в какое противоречие. Есть какой-то, у каждого какой-то минимум, который они тратят на свое баловство, на свои какие-то вот такие увлечения. Ты хочешь купить ребенку носочки не за 5 шекелей, а за 25. Они будут с бантичками, они будут с висюлечками, они будут с колокольчиками. С этим у тебя на это есть. Это не тот, та необходимость, для которой мы будем брать деньги из вот этого основного фонда. И я вам скажу, что таким образом в крайних ситуациях можно крайнюю ситуацию сделать абсолютно нормальной, веселой и, так сказать, жить в любви и согласии. Теперь, на чем можно, я бы хотела сказать чуть-чуть, на чем можно экономить и на чем нельзя экономить. Иногда, я вам скажу честно, бывает так, что можно экономить на необходимом и совершенно невозможно, запрещено экономить на на чем-то лишнем, на чем-то, что, так сказать, не кажется нам важным. Например, давайте разберемся. На еде можно ли экономить? Дорогие ребята, мальчики, на еде можно экономить. Можно. И можно, как мы когда-то думали, приходя в этот мир, в этот кошерный мир, ой, как это, значит, такие ограничения, вот, а как же из той жизни, как же осетрина, которую должны завести первой свежести, а как же? А оказалось, что здесь есть аналоги, аналоги всего, и очень вкусно, и очень хорошо, и ты чист перед Всевышним, и замечательная у тебя может быть кошерная кухня. Так же точно на еде экономить можно. Можно сделать очень-очень дешево и очень вкусно. А можно купить мясо по 70 шекелей за килограмм, и его в рот взять будет невозможно. Оно будет жесткое, оно будет вязнуть в зубах и так далее. Здесь, конечно, вы хотите помочь своей жене, очень хорошо. Сейчас можно любые, так сказать, любые рецепты. Одевайте фартук, становитесь рядом. На еде можно очень здорово сэкономить. И, может быть, можно пойти, во-первых, скажем, на рынок, а не, то есть в те магазины или в те такие большие, ну, решетот, как это сказать, в системы магазинов, которые продают намного дешевле, и можно сразу посмотреть и взять на несколько шабатов, ой, дают, значит, грудка, куриная грудка, она, значит, не по 35 шекелей, а почему-то акция мифца, и она по 19,90. О, значит, мы сразу берем много, сразу на месяц по 19,90 нормально. Можем сэкономить. Дальше мы идем, значит, там можно взять хвостики вместо, так сказать, вместо грудок, там можно взять, скажем, на соте овощное рагу перцы и баклажаны, вот не из тех первосортных, которые по 8 шекелей, а вот из тех второсортных, которые по 4, я вас уверяю, ваше овощное рагу будет нисколько не хуже. То есть это должны вместе, это, значит, старые хозяйки должны научить ваших жен, если вы хотите быть, так сказать, друзьями и подвижниками в этом деле, пожалуйста, и вас тоже. Короче говоря, с едой можно играть. Еда может стоить семье и 6 тысяч в месяц, еда может стоить семье и 2 тысячи в месяц. И все будут сытые и довольные. И будете говорить, так как готовит моя жена, так никто не готовит. А ваши дети будут приходить к бабушке и говорить, а мама все равно у мамы вкуснее. И бабушка будет, да, думать, вот же повезло моему сыну. Вот. Короче говоря, это абсолютно, абсолютно возможно. А на чем, так сказать, нельзя сэкономить? И куда же мы вбухиваем остаток, который остался у нас, разницу между 6000 и 2000? Например, позвать свою жену раз в 2 месяца в какой-нибудь поэтический, лирический, романтическое кафе. Вот это то излишество, на котором нельзя экономить. Купить ей именно ту шоколадку. Есть же шоколадки, когда 5 шоколадок за 20 шекелей. А ей купить одну шоколадку с орехами, с цукатами, швейцарскую, одну за 20 шекелей. Вот на этом нельзя сэкономить. Нельзя. Потому что это, опять-таки, это чувство, ощущение, это праздник жизни, который должен быть обязательно в каждой семье. Праздник жизни. Теперь, ну, на транспорте, как мы можем экономить на транспорте? Пробуем, как в Тель-Авиве, дорожки велосипедные, и кто может, можете переходить. Машина – это кошмар и ужас в Израиле, в смысле ее содержания. Не кошмар и ужас, в смысле купить что-то, но ее содержание, бензин и техническое обслуживание – это надо знать, что если ты на это решаешься, у тебя 2-3 тысячи из бюджета, фьють, и все, ушли. Это, значит, надо знать, если ты берешь машину, что у тебя есть эти 2-3 тысячи в месяц, так сказать, лишних свободных денег. Теперь, а как же? Я советую до свадьбы, всем советую, до свадьбы сделайте решаён, сделайте права. Права? И, так сказать, до свадьбы иногда это бывает легче сделать. Иногда это в армии делается, иногда это родители помогают, ребятам-ешеботникам помогают родители и так далее. Права пусть будут, и умение водить пусть будет. А дальше, скажем, я говорю сейчас об Израиле. Да? На Украине, конечно, немножечко по-другому это. На Украине, да, я бы советовала иметь машину. А в Израиле это не обязательно. За 120 шекелей тебе дадут, за 120 шекелей в день, в сутки тебе дадут машину в рент, и ты прекрасно ее заправишь, и тебе это будет намного дешевле, даже если ты будешь делать таких суток 10 в месяц. Куда-то выехать, даже за продуктами, за какими-то большими, куда-то в парк с семьей, с детьми и так далее, это будет все равно дешевле. Очень хорошо об этом подумайте, прежде чем вы решаетесь заводить машину. Дальше коммунальные платежи. Ну, тут смотрите, есть разные люди. Скажем, израильтяне очень легко переносят холод внутри квартир зимой. То есть они считают, что можно одеть свитер, и сразу уже жизнь им улыбается. Я совершенно не такая, и я не могу просто в холоде, не могу, ну, у меня, видимо, какая-то там московская, не знаю, там российско-советская закалка, я не могу существовать в холоде. Поэтому хорошо продумайте, какое отопление и какое охлаждение. И что вы делаете? Иногда бывает так, что достаточно двух открытых окон и одного вентилятора, и совершенно не нужен иссушающий нас мозган, ну, как это называется?
Кондиционер,
вот, спасибо большое, который жрет большие деньги. Это тоже можно все продумать, но ни в коем случае не делать такую экономическую политику дома, чтобы жена жалась в, там, не знаю, в три кофты, и чтобы у нее зуб на зуб не попадал, а зато вы будете, вот, очень хорошо, у вас будет всего там какие-то копейки, вы будете платить за коммунальные услуги. Вместе это обдумывать и смотреть, как это сделать правильно. Вот теперь, можно ли сэкономить на квартире? Вы знаете, можно, если мы заранее ищем квартиру, и если мы вкладываем в это какую-то, во-первых, хорошую молитву Всевышний, пошли мне то, что надо, пожалуйста, то, в принципе, есть одинаковые совершенно, я говорю сейчас об Израиле, есть равноценные квартиры. Одна стоит 3000 шекелей, вторая стоит 3500, третья 4. Квартиры будут примерно одинаковые. Поэтому хорошая молитва очень помогает. Это я говорю про съемные квартиры, как вы понимаете. Хорошая молитва, удача и дай Бог, чтобы вам в этом отношении повезло. Теперь одежда можно сэкономить. Парфюм я бы побоялась экономить, говорю честно. Потому что одежда, в общем, можно какие-то вещи купить в более дешевых магазинах, и не нужны особенно, так сказать, фирмы, и мутагим и так далее. И можно хорошо выглядеть в одежде и не самый дорогой, сейчас это очень, так сказать, на потоке, и Китай нам в этом очень помогает, но вот запахи – это очень серьезная вещь в семейной жизни. Запахи, ощущения, наше обоняние, оно так работает, что оно работает либо за, либо очень резко против. Оно делает какой-то такой у нас блок, если вы каждый о себе подумаете и вспомните, да, ситуации, когда, ой, цветы, как они пахнут, и, скажем, тот же дезодорант, туалетная вода, шампунь, мыло и так далее, скажем, не выбрасывайте деньги на все, на, так сказать, там, я знаю, и шампунь можно нормальный купить, дешевый, и мыло, и все такое, но, скажем, одна вещь, которая обеспечивает хороший запах, на ней не экономьте. Я бы, скажем, я говорю сейчас с мужчинами, поэтому я бы, скажем, не советовала экономить на хорошем дезодоранте. Даже не туалетная бумага. Туалетная вода, скажем, для ешеботников, это не очень принятый момент, и не обязательный момент, и не, иногда даже не совсем скромный момент. Но, скажем, хороший дезодорант скромного, но благородного такого запаха, это наверное, на этом я не посоветую вам экономить. Я сейчас говорю о мужчинах, с девочками другой разговор. И, скажем, есть разные фирмы, и есть разные, так сказать, я не могу рекламировать, не хочу рекламировать всякие фирмы, но вы должны дать какое-то время себе там украсть из занятий Торой какие-то, я знаю, 15 минут, зайти в магазин и почувствовать, с каким запахом вашим вам было бы комфортно подойти к своей девушке, которая нашей дух, или к своей жене. И мне кажется, что вот 15 минут из жизни, даже из занятий Торы, я бы порекомендовала на это употребить. И не покупать дезодорант за 12 шекелей, а купить хорошую фирму за 100 шекелей. Дезодорант – это не какие-то там 500, 300 и так далее, нет. За 100 шекелей, ну, скажем, в Москве, и там, не знаю, в Киеве, это будет, ну, это будет $25, это будет 20 евро, что-то такое. Но, во-первых, это у вас надолго сохранится, и это важная такая часть жизни. Вы видите, у нас все время деньги и ощущения, они как-то тоже, они все время соприкасаются, все время соприкасаются. В чем-то мы можем забрать у денег, и, так сказать, это не помешает ощущениям, а в чем-то мы не можем, в чем-то мы должны дать деньгам какую-то фору, и это поможет ощущениям. Вот. Теперь, на чем бы я не советовала экономить? Помните, я вам даже сказала, что можно экономить на еде и на квартире, но на чем бы я не советовала экономить? Это на развлечениях, цветах и подарках. Мы можем иногда обойтись без необходимого, но мы не можем обойтись без праздника и без какой-то жизненной перезагрузки. Не можем. Вот такое состояние хольное, состояние будин, даже если это очень хорошие будни, и дети приятные, и жена милая, и все хорошо, но будни, они требуют праздников. Слава Богу, Всевышний сделал нам громадный подарок. Основной, два основных подарка в жизни Он нам сделал. Он нам сделал много подарков, но два основных подарка в жизни Он нам сделал. Он нам дал субботу, и Он нам дал законы миквы, законы семейной чистоты. Это два основных подарка, которые делают нашу жизнь счастливой и которые убирают из нее рутину. Но мы можем этого праздника прибавить. И, скажем, какое-то развлечение, не обязательно оно должно быть очень дорогим. Совершенно не обязательно. Можно взять детей иерусалимских или тель-авивских и там, не знаю, провести их по Хайфскому метро, и это будет для них праздник. И фотографии, которые вы там наделаете, это будет вау-вау-вау. Вы можете взять палатку, в гмахах есть палатки даже, и поехать в кемпинг, никакого малона, гостиницы с диким количеством денег и так далее. Не нужно, нет, не нужно. Просто взять, машину или нанять какой-то транспорт, заплатить, да, 300 шекелей либо будет стоить доехать до какого-то кемпинга, я говорю о тех, у кого нет других возможностей или там тащить и все. Есть разные, я говорю сейчас об Израиле, в других странах то же самое, может быть то же самое. Там я не очень как бы советовала бы какие-то такие незащищенные места. Когда-то в молодости мы ездили на Селигер с палатками, эти фуфаны, лодки и так далее. Это было замечательно, но было другое время. Сейчас уже, я думаю, что немножко есть какой-то такой момент опасения, я знаю. А может быть, я уж такая израильтянка, что я так не привыкла уже в странах диаспоры себя чувствовать спокойно. Но в Израиле есть кемпинги, есть прекрасный берег Кинерета, где можно поставить палатки. Туда выезжают люди со своим собственным электрическим движком и с маленьким холодильничком, и с вентилятором, и живут там по несколько дней. И это отдых потрясающий, и он совершенно не стоит больших денег. Но это надо, нужно в семье обязательно разнообразие, обязательно праздник, обязательно какую-то вот такую перезагрузку. И теперь последняя, значит, минута, которую я хотела бы сказать, что, дорогие, настроение, я вот хотела там задать вам вопрос, послушать ответ и так далее, уже нет времени у меня на это, поэтому я вам скажу просто свое мнение. Настроение от экономического благополучия семьи не зависит. Я знаю семьи очень хорошо обеспеченные, и шломбайт там хромает на все четыре ноги, две ее и две его. И я знаю семьи, которые я совершенно не понимаю, как они живут. Он учится, она сидит с детьми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Она дома, никаких дотаций, что они получают там от государства, этот Эмисрад, тот какие-то там копейки и, так сказать, ешивная стипендия, и у них вкусно, и у них весело, и у них живо, и у них радость, когда папа приезжает, и папа приезжает и рассказывает интересные истории. И я знаю такие семьи, и я вижу, что я всем желаю, конечно, быть богатыми и здоровыми, но радость семьи от материального благополучия не зависит. И материальное, экономическое благополучие – это не та сила, которая формирует дух и настроение семьи. Конечно, хорошо есть работа, хорошо есть новая коляска, но вы знаете, как много семей я видела с новыми колясками, и эти коляски совершенно не были гарантией того, что семья влюбленная, летящая, живая. И я видела много семей с колясками, которые переходят от ребенка к ребенку, от гисы, от бандоды, еще от кого-то. И слава Богу, и настроение в этих семьях было такое, что спасибо Всевышний, что ты дал мне такое в жизни счастье. Спасибо Всевышний каждое утро, каждый день, каждый днем, вечером. Спасибо Всевышний, что у меня самый лучший муж, у меня самые лучшие дети. Какой кайф у нас в жизни, Боже мой! Так я вам желаю, дорогие ребята, создайте себе семьи, чтобы, во-первых, у вас был такой кайф в жизни. У вас, у ваших жен, у ваших детей. И чтобы, во-вторых, конечно, этот кайф поддерживался вашими материальными возможностями.